Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый весенний вечер всем, кто сейчас на волне радио «Говорит Москва», слушает программу «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Что будет с рублем в Евразии и какие территориальные вопросы решает Казахстан, узнаем сегодня в программе с помощью наших гостей, экспертов из Москвы, Алматы, Нур-Султана и даже Джасказгана. Не только геополитика и санкции стали основными темами новостей, но и их, так сказать, производные. На прошедшем заседании Совета Евразийской экономической комиссии был представлен пакет первоочередных мер из 33 положений по стабилизации ситуации. Тут стоит учитывать, что торговля со странами ЕС – это 15% общей торговли стран в союз входящих. Комиссия отменила пошлины по сотням импортным позициям. При общем объеме импорта в 19 миллиардов долларов импортеры уже экономят полмиллиарда. Это важно для потребителей, потому что должно снизить давление на цены. Второй очень важный вопрос, который обсуждался, это вопрос о взаимных расчетах в национальных валютах. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенной пропорции, которая закреплена договором Союза и, соответственно, попадает в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний день договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах. И, конечно, для России очень важно, что основной объем пошлин, который мы получаем и расщепляем, будет рассчитываться в рублях. Тем самым мы приступили к формированию единого пространства, заявил после заседания Совета ЕЭК министр экономического развития России Максим Решетников. Его слова комментируют наши эксперты. Дмитрий Чистилин, руководитель Центра «Большая Евразия» Института исследований и экспертизы ВПРФ.
Ну, переход на расчеты в рублях в части перечисления таможенных пошлин между странами ЕАЭС – это логичный ход развития событий и один из инструментов укрепления российского рубля в системе расчетов между странами. Ключевой момент для стран постсоветского пространства, не только для Российской Федерации, это концептуальная и критическая зависимость экономик наших стран постсоветского пространства от участия в системе расчетов мировой экономики в форме доллара США и европейского евро. Ну, основной расчетной единицей является доллар США. Поэтому в сложившиеся условия, когда одна из стран Российская Федерация, а это якорная страна Европейского Союза, и российский рубль – это якорная валюта, в экономическом пространстве постсоветского формата попадает в ситуацию осложнения, так сказать, расчетов с мировой экономикой в рамках санкций, естественно, переход на расчет в рублях является мерой укрепления и рубля, и, так сказать, возможностей Российской Федерации стабильно себя чувствовать в системе расчетов. А от, так сказать, положения и состояния российской экономики, соответственно, зависит и, так сказать, состояние ЕАЭС. Но еще нужно отметить, что расчеты в рублях касаются у нас только двух стран, России и Белоруссии, то есть те, которые наиболее сильно подвержены санкционному давлению. И доля, если брать Казахстан, доля Казахстана в российской в общей торговле Российской Федерации не более 3% составляет. Доля Российской Федерации во внешней торговле Казахстана достигает до 22-23% примерно. Значит, соответственно, Казахстану, грубо говоря, выгодно обеспечивать данную ситуацию и оказывать поддержку укрепления российского рубля с точки зрения стабильности расчетов и роста вообще экономики ЕАЭС как таковой там в перспективе, потому что очень многое зависит от состояния экономики Российской Федерации. Она якорная.
Дарья Осинина, заместитель декана финансового университета при правительстве России.
На сегодняшний день мы видим, что есть определенные ограничения, которые связаны с ограничением долларовой массы. И, по сути дела, это такая объективная реальность, которая коснется двух членов Евразийского экономического союза, это Россию и Беларусь, и с ними таможенные расчеты будут идти в рублях. Безусловно, вообще история о переходе в национальную валюту шла последние 4 года точно, с 18-го, а в тот момент не хватало политического решения. Сейчас сама ситуация так созрела, что это не просто там какое-то желание, а это объективная необходимость. В перспективе при этом все понимают, что, конечно, история с национальными валютами, она будет расширяться. Мы видим это и на примере других регионов, той же самой Азии, где Китай также сказал, что будем переходить расчеты в юанях, а также в национальных валютах. Поэтому это часть общего процесса. Но для нас в данном случае, для России, для Беларуси, это необходимость.
Многие слова российского министра интерпретировали как немедленное решение о введении с завтрашнего дня единого рублевого пространства. Все разъяснилось в заявлении Кабмина Казахстана. Как объяснили из Нурсултана, договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрены обязательства государств-членов по сбору и взаимному перечислению импортных таможенных пошлин в бюджеты друг друга. Механизм единообразен в каждом государстве и включает основные этапы – сбор суммы импортных пошлин в национальных валютах, поступающих из третьих стран товаров, расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, их конвертация в доллары США и последующее направление государства-члена ЕС. В связи с наложенными на РФ санкциями перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Беларусь в долларах невозможно. По итогам состоящихся переговоров был поддержан казахстанский вариант для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей, заявили в Нур-Султане. Дмитрий Чистилин, руководитель Центра «Большая Евразия», Института исследований и экспертизы ВЭБ-РФ.
Ну, тоже, так сказать, логичное заявление с точки зрения национального взгляда на национальную экономику. Если брать ситуацию в целом, ну, собственно, о чем речь идет. Все дела внутри таможенного союза отсутствуют между странами таможенного союза пошлины и какие-либо ограничения для транзита грузов. Если импортирует груз, допустим, Казахстан, то он через таможенное пространство попадает и продается в России. Отсюда как бы компенсаторный механизм взаимоперечисление пошлин, компенсирующие как бы движение товара. Дело в том, что экономика Российской Федерации занимает, ну, около 80% примерно экономики ЕАЭС, если не 85%. Соответственно, основной поток импорта, который идет, допустим, там, в том же Казахстане, продуктов из стран дальнего зарубежья и Китая транзитом в том числе попадает и на территорию Российской Федерации, продается на территории Российской Федерации. Существуют, конечно, не таможенные барьеры, типа сертификации там, и так далее, которые ограничивают определенным образом объем товара, но тем не менее эти потоки идут и в большей степени торговля стран, окружающих Россию, зависит от, собственно говоря, экономики Российской Федерации. Национальные правительства смотрят на эту ситуацию таким образом, что для них перечисление валюты – это ослабление национальной, так сказать, национального рынка валютного с точки зрения стабильности и устойчивости национальной валюты. Но это только одна сторона медали. Вторая сторона медали – это общие цели, которые, ну, соответствуют стратегии развития Евразийского союза. А в этом контексте, конечно, перечисление для Российской Федерации, для российского валютного рынка, перечисление в иностранной валюте, с одной стороны, было бы полезно, потому что ограничен приток валюты, с другой стороны, перспективный вообще шаг и стратегия развития постсоветского и евразийского пространства – это переход на расчет в систему валют национальных стран, которые участвуют как бы в этой торговле. Соответственно, переход на российский рубль как на якорную валюту в будущем, в перспективе, был бы более эффективный механизм развития экономик с учетом, безусловно, всех аспектов международных экономических отношений. Это не означает полный отказ от расчета в иностранных валютах, но это означает, как бы правильно сказать, перенос веса приоритетов расчета с внешних источников на внутренние, а это очень сильно укрепляет экономики стран в будущем, поскольку очень сильно увязана внешняя торговля всех стран постсоветского пространства между собой еще с 91 года, с распада. Она, конечно, сокращается постепенно, но все равно является доминирующей.
Дарья Осинина, заместитель декана финансового университета при правительстве России.
Ну, позиция Казахстана абсолютно понятна в данном случае. Страна пережила достаточно серьезные события в январе 2022 года. Они носили политический и экономический характер. И сейчас задача максимально минимизировать экономические последствия от санкций, введенных в отношении России и Беларуси. Поэтому в данном случае их позиция, она понятна. И, конечно, сиюминутного решения переходе на рубль в рамках ЕАЭС, оно не будет. Пока это точечная история, но касается она первой экономики Союза Российской Федерации. То, что в перспективе это будет носить более масштабный характер, это однозначно. Но для этого должно пройти время. Поэтому на сегодняшний день, да, в отношении России и Беларуси взаиморасчет в рублях. А с остальными, как до этого было, в долларах. Но в перспективе, еще раз повторю, история будет расширяться. И США в отношении России, она стала очень показательным примером и ярким.
Поставки российской нефти на казахстанский НПЗ обсуждались в эти дни на межправительственных встречах. Темы переговоров вице-премьера России Александра Новака и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра стали поставки российского газа и нефти в республику и совместное освоение месторождений Машевское и Хвалынское. У двух стран много действующих совместных проектов в энергетической сфере. Комментарий от Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, как вы оцените эти переговоры, особенно в наше санкционное время?
Ну, если мы рассматриваем через призму санкций, то России действительно выгодно, наверное, в нынешних условиях в какой степени меняться с Казахстаном нефтью, потому что нынешние санкции приводят к тому, что покупатели боятся приобретать российскую нефть, как бы саму нефть покупать не запрещено, но при этом они боятся нарушить какие-то ограничения в финансовой сфере. То есть как так перечислить деньги за поставленную нефть, чтобы это не было в черной, можно сказать, зоне, то есть чтобы банк, который принимает платеж, он не был под санкциями. Плюс там куча всяких разных страховых операций нужно совершить, и саму сделку застраховать, и отгрузку нефти, и доставку, и так далее, там оплатить фракт судна, и все это нужно сделать так, чтобы не нарушить санкции. Поэтому покупатели боятся приобретать российское сырье, и это выливается просто в то, что этот риск погашается, можно сказать, дополнительной скидкой. И скидка от бренда Urals сейчас иногда доходит до $30 за баррель. Вот, то есть если Urals, то есть бренд стоит примерно 100-110, то российская будет там $70-80 за баррель.
Это тоже хорошая цена. Да?
Да, да, это хорошая цена, но тем не менее, в общем-то, это такая аномальная ситуация скорее. И здесь в чем как бы логика может быть взаимодействия России и Казахстана? В том, что Россия хотела бы, наверное, чтобы, например, Казахстан приобретал российскую нефть с меньшим дисконтом, но тем не менее, в общем-то, довольно выгодно как бы для себя, ну, условно говоря, не $30, там, а 15 с каждого барреля. Вот, перерабатывал на своих НПЗ. А свою нефть, которая у него, получается, высвобождается, раз ему не надо перерабатывать ее на внутреннем рынке, отправлял бы в больших объемах на экспорт. И для Казахстана, в общем-то, это не было бы не под санкционным действием, потому что покупать российскую нефть не запрещено, а свою, соответственно, можно в больших объемах экспортировать. Ну и, опять же, в казахский бюджет больше шло бы тогда экспортные пошлины, например. Ну, то есть здесь, в принципе, возможны взаимоприемлемые, взаимовыгодные схемы, потому что казахская нефть, естественно, не под санкциями. Даже те объемы, которые идут транзитом через Россию в рамках Каспийского трубопроводного консорциума, тоже не попадают ни под какие санкции и свободно продаются без какого-либо дисконта на мировом рынке. То есть в нормальных рыночных условиях. Поэтому в этом плане, конечно, Россия хотела бы таким образом уменьшить вот этот эффект дисконта на свой сорт Urals. Конечно, большие объемы таким образом не обменяешь, но там порядка, может быть, 10-20 миллионов тонн, в принципе, можно каким-то образом вот так по новой схеме пустить. Вот. Я думаю, что подобные сценарии вполне могут освещаться и обговариваться обеими сторонами.
А про совместную разработку месторождений, про нефть понятно, но если ее и так получается избыток и некуда девать, для чего разрабатывать? Для чего нужны новые месторождения и для чего нужно еще увеличить объемы нефти добывающейся?
Ну, новые месторождения, конечно, выгодно всем разрабатывать, потому что мы видим, что на рынке весь 2021 год нарастал дефицит, и явно, что потребление нефти восстанавливается на доковидный уровень. И миру надо все больше нефти, и, соответственно, всем хочется увеличить предложение, потому что скоро, уже буквально там в мае, почти не будет никаких ограничений в рамках ОПЕК+. То есть квоты уже, ну, де-факто будут, наверное, отменены, то есть они достигнут, все участники достигнут целевых показателей по добыче. И дальше можно будет добывать, ну, фактически сколько хочешь. Поэтому, конечно, хотелось бы разработать новые месторождения, чтобы увеличить добычу, увеличить экспорт и, соответственно, больше зарабатывать. Но вот для России это, конечно, актуально, потому что санкции, тем не менее, бьют по российской экономике. Вот. И если мы увеличим доход от нефтяной отрасли, это будет хорошим подспорьем для всей нашей экономики. Для Казахстана это тоже, конечно, все выгодно и полезно, потому что помогает ускоренно монетизировать запасы нефти, потому что вполне вероятно, что через какой-то период времени, может быть, там через годы, но тем не менее мир может вернуться обратно к повестке декарбонизации. Mm-hmm. И в этом плане логично как можно быстрее и больше продавать углеводородов, пока они находятся, пока не востребованы, пока на них хорошие цены, потому что мало ли потом вернемся опять к вот этой повестке декарбонизации, и цены будут меньше, и плюс к тому будут всячески давить, в общем-то, и заставлять вообще не добывать углеводороды. Поэтому я думаю, что логично сейчас именно развивать новые проекты в добыче.
Это был Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Он оценил отношения Казахстана и России в нефтегазовой сфере. В самом Казахстане основным событием последних дней стало выступление президента Касым-Жомарта Токаева в парламенте. В ходе январских беспорядков и после них Токаев несколько раз обращался напрямую к казахстанцам, объясняя происходящие события, объявляя о своих решениях. Но в 20-х числах февраля стало известно, что послание прозвучит не позднее середины марта. Ожиданий было очень много от этого обращения к народу. Но, полагаю, удалось президенту вызвать сильную реакцию от своей речи. Как восприняли казахстанцы послание к ним своего лидера, мы узнаем у Максима Рожина, который согласился ответить на наши вопросы из Казахстана. В преддверии весеннего праздника глава республики на церемонии вручения госнаград сказал: «Новый Казахстан – это не абстрактная идея, а четкий образ будущего». Конец цитаты. Максим Николаевич, добрый вечер. Вы журналист, общественный деятель, входите в Национальный совет общественного доверия. Скажите, каков он четкий образ будущего Казахстана?
Ну, здесь нужно упомянуть, что этот четкий образ формируется на протяжении того периода, когда нынешний глава государства заступил на свою должность после выборов. В своей предвыборной программе он очень хорошо отметил то видение, которое он планирует воплощать в жизнь в стране, да, то бишь это политические реформы, экономические реформы, это реформа местного самоуправления, да. Поэтому мы сейчас этот образ будущего видим отчетливо, тем более с каждым посланием, с каждым обращением главы государства можно понимать, что четкий образ будущего – это когда единая нация, при том, что могут быть разные взгляды, но взгляд на прогресс и развитие Казахстана, он един. Поэтому четкий образ состоит в том, что все граждане Казахстана будут стремиться к тому, чтобы реформировать то, что у нас уже наработано в направлении демократических изменений, либерализации, в направлении передачи, ну, перехода от суперпрезидентской формы правления к более взвешенной форме правления, когда все ветви власти равнозначно участвуют и равнозначно ответственны за судьбу страны, за работу всех ее структур. Поэтому вот он, четкий образ будущего.
Такой сбалансированный, гармоничный и демократичный.
Да.
Судя за слов. А вот я хотел вернуться к Совету национального доверия, который тоже была форма введена 3 года назад, да, если я не ошибаюсь, после того, как президент выиграл выборы. Но теперь в своем послании он заявил, что его нужно переформатировать в национальный курултай. И вот у меня такой вопрос. Ну, есть же парламент, есть маслихаты на местах, есть Ассамблея народов Казахстана, есть общественные советы при ведомствах. Нужен ли еще такой курултай, и нужно ли СОД заменять на курултай, по вашему мнению?
Вы знаете, ну, нужно в этом вопросе немного окунуться глубоко в века, в историю, да? В Казахстане всегда существовал такой институт, как курултай, некий такой совет, на котором решались очень важные, судьбоносные для страны и для государства, и для народа принимались решения. Поэтому я думаю, что закономерно, что появляется курултай. Другое дело, что почему он появляется вместо НСОД, да, то есть реформирование НСОД произошло. Изначально, вы правильно сказали, 12 мая 2019 года в своей предвыборной программе глава государства озвучил, что необходим общественный некий такой консультативно-совещательный орган, в котором будут обсуждаться и дискутироваться основные вопросы по реформам. Да? Угу. Появился Национальный совет общественного доверия. Изначально в Национальный совет общественного доверия вошли представители, активные представители общественности, интеллигенция, некие партийные лидеры, да, были в этом совете. Совет ротирования было в совете, постоянно менялись, приходили новые лица в связи с тем, что появлялись дополнительные вопросы касательно каких-то специфических сфер деятельности. Вот. Таким образом, я попал благодаря ротации в Национальный совет в сентябре 2020 года. Вот. И вы знаете, нужно очень обязательно отметить то, что за те два года, которые я лично вот, работал в Национальном совете, я был свидетелем того, что, во-первых, были очень жаркие дискуссии, и нужно сказать, что в самом совете есть люди диаметрально противоположных мнений, взглядов и позиций. И вот то, что они находились в одном совете, могли дискутировать, и вообще культура дискуссии начала появляться в нашем политическом, можно сказать, на нашем политическом поле, да, были, причем представители совершенно диаметрально противоположных взглядов, как на политику, как на экономику, как на религию даже, знаете. Вот. При этом там находили консенсус члены НСОД. За вот последние буквально два года, когда я работал, плюс те полтора, которые существуют в целом, до меня существовал, пока я туда не попал, в Национальный совет. Четыре пакета политических реформ удалось продвинуть, обсудить, реализовать частично. Почти около 100 нормативно-правовых актов принято. За эти четыре года я подчеркну. Важно, потому что за короткий срок принять такое количество подзаконных актов и законов, которые влияют непосредственно на жизнь граждан, это очень сложно на самом деле, но воля главы государства, воля его команды, конкретно секретаря ТНСОД, ныне госсекретаря Ерлана Карина, она, можно сказать, сдвинула с мертвой точки некоторые вопросы, которым не находилось решение годами.
К разговору с Максимом Рожиным мы вернемся сразу после выпуска новостей, которые прозвучат сейчас на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
После выпуска новостей на радио «Говорит Москва» мы возвращаемся к нашему разговору с Максимом Ружиным из Казахстана. Я хочу, чтобы было совсем понятно. Значит, на Национальном совете удалось не только подискутировать, но и договориться, и даже инициировать, и в результате эти законопроекты или законодательно были осуществлены эти идеи, да, приняты?
Обязательно. Я вот могу вам даже примерно сказать о том, какие сферы, сколько законов, какие направления были, ну, такими ключевыми, можно сказать, и которые в нынешнем послании главы государства, которое все считают неким переходом на строительство нового Казахстана, они стали ключевыми. Вот условно в Казахстане возродили Конституционный суд. В начальные годы независимости этот суд был упразднен до Совета, соответственно, его
компетенция
статус, да. Поэтому, вы знаете, я присутствовал на послании главы государства вот в этом зале, и я видел, когда специалисты этой сферы просто вставали, эмоционально кричали «Ура!», хлопали, потому что они годами боролись за то, чтобы появился Конституционный суд. И на площадке НСОД озвучивали это не раз, и в итоге глава государства отметил, что очень много инициатив в послании было включено из предложений членов Национального совета. У нас есть такая правозащитница Жемис Турмагамбетова. Так вот, Жемис Утигенна боролась в нашем нацсовете за что? За то, чтобы отменена была смертная казнь. За то, чтобы права соблюдались митингующих. Условно, чтобы митинги были более свободными. Вы знаете, после того, как эта норма появилась в законе, когда митинги перешли с разрешительного на уведомительный характер, да, прошло в стране больше 500 санкционированных митингов, причем по разным темам, направлениям. Суть в чем? Суть в том, что нацсовет помогает воплотить идею главы государства о открытости, о возможности людей высказать свое мнение мирно, о том, что государство должно быть слушающим, поэтому Национальный совет вот на своей площадке собирает именно таких разных людей.
Ну, вот. Мы сейчас, простите, мы уже говорим не о Национальном совете, а о Курултае, я так полагаю, что он просто продолжит.
Да, это касательно Курултая, чтобы было понятно, да. В Национальном совете последние полтора года стали появляться представители регионов. Вы знаете, у нас есть 7 областей в Казахстане, вот из этих областей начали ротироваться в Национальный совет местные активные граждане. Я вам скажу, очень было дальновидным решением, потому что многие эти граждане в горячие критические январские дни были вот буквально на границе между властью и обществом, и они сгладили и смогли договориться, смогли найти какой-то консенсус. Они были участниками этих событий фактически. И это были члены НСОД, понимаете? Допустим, в Мангыстауской области у нас это область, где начались вообще волнения касательно цен на газ, повышения цен на газ. Да? И эти граждане, члены НСОД, они были там, они добились того, что был какой-то консенсус, договоренность и решен вопрос по газу за буквально какие-то 4 часа. То есть это некий такой мостик, эти граждане между населением и обществом. И именно в этом была идея главы государства, президента, в том, чтобы был диалог. И был рациональный диалог, а не такой, знаете, безинициативный, не сформулированный никаких требований, чтобы люди не могли сказать. Нет, нужны люди, которым это можно озвучить, которые донесут. И вот эта площадка как раз и стал Национальный совет. Курултай теперь будет шире, там будет больше представлено с регионов людей. Я считаю, что, учитывая, что у нас появилось еще новых 3 региона, как вы знаете, послание, это особенно важно, потому что в этих регионах социальное неравенство, возможно, какие-то проблемы экономического и социального характера, они усилились. Если вы знаете из истории, эти области новые, они раньше были областями, были упразднены. Соответственно, идея открыть эти области была в том, чтобы эти города дать им некий такой дополнительный импульс, чтобы они ожили, и там появилась какая-то жизнь условно. А последние годы люди оттуда уезжали, да? Поэтому там нужны представители национального Курултая. Я считаю, что это правильно, что с регионов, знающих местную специфику, специалистов будет больше. Они будут приезжать, озвучивать местные проблемы уже условно на национальном Курултае, да, в центре. Я считаю, что это только усилит ту идею слышащего государства, о которой постоянно говорит наш президент.
Ну, я хотел бы вот из этих высоких сфер спуститься как раз-таки, так сказать, на землю. В послании очень много говорилось о местном соуправлении, самоуправлении. И президент, в общем-то, предложил его переформатировать. Речь даже идет уже о некой, не знаю, прообразовыборности акимов, о чем много говорили. Что вообще не так с местным самоуправлением? Для чего его нужно переделывать?
Да, вы знаете, вы очень правильно заметили, что-то не так. Вы отметили также о выборности местных исполнительных органов и акимов. Да? Здесь есть несколько пунктов, которые нужно обязательно, чтобы понимать, нужно их озвучить. Первое. До этого в одном из пакетов принятых реформ благодаря вот работе НСОД, это была принята программа по выборам сельских акимов. Угу. Раньше они назначались условно. Теперь мы провели выборы. Более 700 акимов были избраны в прошлом году. В этом году, по-моему, если я не ошибаюсь, еще 200. Условно до 1000 человек активных, которые выдвинули себя в качестве акимов, были избраны народом. Вы знаете, я часто езжу по регионам, и я вижу, каким образом поменялась работа этих акимов и взаимоотношения с населением. Они уже не назначенцы, которые могут народу сказать: «Вы знаете, вы меня не выбирали».
Не ты меня назначал, да?
Да, не ты меня назначал, не ты меня выбрал. У меня есть разнарядка, вот я ее выполняю. Уже так не пройдет, не пойдет работа. Поэтому эти люди, они опираются на своих избирателей на места. Теперь речь идет о выборности районных акимов, акимов районных городов. В своем послании, вот параллель я буду проводить о выборах, и параллель я буду проводить о том, что вы спросили касательно местного самоуправления. Да? Вот это связано с лишними функциями, которые были возложены на президента, о чем он тоже сказал, когда он сказал, что почему президент должен снимать и назначать сельских районных акимов своим указом условно, да? Это, ну, излишняя функция, не его функция. Тем более, если мы говорим о выборах, то это выборы, а это не назначение. Соответственно, это речь о том, что местные жители, условно, сельского какого-то округа, они, выбрав одного человека, делятся этим человеком ответственность за свой регион, условно, знаете. Потому что это они выбрали, извините, да, и поверив в эту программу, они должны добиваться и требовать от своего выбранного акима работы. Условно, это разделение ответственности между обществом, которое выбирает, и акимом, который должен работать. Это первое. Второе, вот это первая была проблема местного самоуправления. Вторая, это, конечно, маслихаты, да. Угу. Недавно я читал очень хорошее мнение одного нашего политолога. Он говорит, что условно и фактически местные маслихаты стали некой такой палатой, которая согласовывала действия акиматов, да? Ну, то есть, условно,
одобряла.
Да, одобряла. Некое даже, знаете, не одобрямс, а просто вот некий орган, которого вот галочка, что вы там заслушаны этим органом, и все. Нет, этот орган тоже должен работать. Вот условно в районных маслихатах теперь будет, если я не ошибаюсь, полностью мажоритарная система. Условно, маслихат, депутаты будут на местном уровне избираться полностью самовыдвиженцы, не члены партии. И здесь роль контроля за обществом, за деятельностью акимов, она усиливается, потому что избираются активные граждане, а у нас очень многие граждане активны и не хотят идти в партию. Поэтому таким гражданам, у таких граждан появляются очень хорошие возможности быть в местном самоуправлении представленными и быть активными условно, да, потому что январские события показали, что население не слышали на местах, и им некуда идти. Теперь такая возможность появится. Ты выбираешь человека, самовыдвиженец представляет там свой пункт работы. Мало того, что он представляет, он теперь будет нести ответственность за то, что он обещал, потому что в послании президент этому уделил особое внимание. Он сказал, каждый депутат, который не выполнил свои обещания предвыборные, будет лишен мандата. Я считаю, что фактически эти люди будут обложены, с одной стороны, требованием закона, с другой стороны, требованием своих избирателей. Я считаю, это позитивные изменения. Вот этих вещей не хватало на местном уровне, потому что население, условно, чуть что постоянно писало там президенту, просило вмешаться, и ему вынужден был это делать. Но до каких пор президент будет решать вопросы на местном уровне? И там есть акимы, там есть ответственные люди. Теперь эти люди будут напрямую ответственны перед народом.
Тем более. Да, еще и про отчеты я президент несколько раз напоминал.
Да. Потому что до этого послания была отмечено, что специальным указом, причем, что изменяется вот эта система ежегодной отчетности акимов, она будет увеличена, будут меняться формы, да, раньше, что греха таить, были у нас отчеты такие для галочки с удобными в зале людьми.
Да, для своих.
Да, для своих. Соответственно, я считаю, что это хорошее изменение, и тонус акимам придало очень большой, и для работы, я думаю, теперь у них настроение совершенно... Я присутствовал в зале, я видел некие эмоции нынешних акимов.
И... У них появился тонус прямо в зале.
Да, да, прямо в зале, это было заметно.
Благодарю вас. Максим Рожин из Казахстана ответил на наши вопросы. Спасибо большое. А как послание услышали в Москве? С нами дипломат, политолог, депутат Государственной Думы 5-го созыва, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.
Я думаю, что президент выбрал такой финал своего послания для того, чтобы подчеркнуть две главные идеи. Первое. Он главный гарант сохранения порядка, законности, стабильности на улицах, чтобы не было произвола, не было разбоев, не рухнули государственные институты. Это спасти Казахстан от той пропасти, в которую он заглянул в январе 2022 года, и которой народ Казахстана ужаснулся. И твердо заявить, дать гарантии, что он сделает все, чтобы не допустить падения в эту пропасть, и это главная цель президента Токаева. Кроме того, президент еще и дополнительно посылает месседж о том, что он не допустит ликвидации суверенитета Казахстана, в чем есть озабоченность у ряда национально ориентированных людей, национально ориентированной части общества, они боятся, что в результате вот этой помощи со стороны России, ДКБ, Казахстан может потерять существенную часть своей независимости в пользу России. Вот им тоже дает послание президент Токаев и говорит, не волнуйтесь, мы сохраним суверенитет Казахстана.
Спасибо. А вот решение о создании трех новых областей, Абайская, Жетысуйская, Улытауская, на территории самых крупных регионов, это решение в ответ на запросы элит или есть какие-то другие еще аргументы, по-вашему?
Я думаю, что решение о создании трех новых областей, оно должно послужить, во-первых, большей управляемости областей, а во-вторых, должно послужить некоторой смене элит в этих областях, поскольку они выступили центром тех беспорядков, которые поставили Казахстан на край пропасти в январе.
Угу. И я хотел обратиться к вашему парламентскому опыту, учитывая, что вы были депутатом Госдумы двух созывов. Часть послания была посвящена изменениям выборного законодательства. В частности, переход к смешанной избирательной системе, пропорционально-мажоритарная модель. Депутатский корпус Мажилиса, это нижняя палата парламента, будет формироваться по следующей схеме. 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена и на выборах маслихатов, областей и городов республиканского значения. Вместе с тем, в городах и районах, где требуется тесное взаимодействие депутата с гражданами, предложено полностью перейти на мажоритарную систему. Заявлен даже переход к императивному мандату. И для партии снизился порог с 20 тысяч до 5 тысяч человек, уменьшили минимальную численность региональных представительств в 3 раза, с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии. Ну и, как отметили эксперты или журналисты, вишенкой на торте можно назвать предложение нормативно разрешить агитацию в социальных сетях и перевод деятельности территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу. Вот на вашей точке зрения, как вам такие изменения или такие предложения, Сергей Александрович?
Мне кажется, такого рода изменения ориентированы на то, чтобы оживить систему парламентского представительства всех уровней, как на высшем уровне страны, так и на низших уровнях регионов. Мажоритарные кандидаты, они больше связаны с избирателями, больше от них зависят и могут больше транслировать настроение избирателей, с одной стороны, а с другой стороны, могут больше влиять на своих избирателей. А мне кажется, этот результат является некоторым кризисом государственных институтов Казахстана, который утром проявился в январе. И этот кризис показал, что парламентарии оказались вне активной политической деятельности. Они не смогли раньше транслировать озабоченности своих избирателей, поскольку слишком находились под сильным централизованным бюрократическим контролем. А с другой стороны, они не смогли выйти к людям и уговорить их не принимать участие в беспорядках, организованных экстремистами. Мажоритарная система, как считается, позволит активизировать депутатов и позволит, с одной стороны, чтобы они больше влияли на население, с другой стороны, позволит заранее, упреждающим образом решать проблемы страны, в том случае, если они будут более активно транслироваться от населения через парламентарии к руководству страны.
Благодарю вас. С нами был политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. На территории прежней Джезказганской области следует образовать Улутаускую область. Город Джезказган вновь станет областным центром. Улутауский регион, находящийся в самом центре необъятных просторов Казахстана, занимает особое место в нашей истории. Здесь проходили великие собрания, на которых принимались судьбоносные для народа решения. Располагаясь в самом сердце Сарыарки, Улутау обладает огромным туристическим потенциалом. Необходимо в полной мере реализовать его производственные и логистические возможности. Одним словом, мы открываем дорогу развитию Улутауского региона, сказал президент Казахстана Касымжан Токаев. Джезказган снова стал областным центром. Как местные жители это восприняли, узнаем у Мейрамкена Ахмекбетова, музыканта и исполнителя из этого города. Добрый вечер, Мейрамкен.
Добрый вечер.
Ну как вы в дни Наурыза узнали о том, что стали областным центром и центром области?
Ну, во-первых, я вас приветствую.
Спасибо.
С праздником, Наурыз. Наурыз готовился. Да, Наурыз – это пробуждение природы, это обновление, новые окраски, новые созерцания. Ну, год Барса вступает в свои права. Джезказган, жители очень рады, станет областным центром Улутауского региона. На самом центре, в самом центре Казахстана находится Улутау, Джезказган, сердцевина страны. Вот. И Улутау занимает особое место в истории Казахстана. Очень много связано с историей именно с Улутауским регионом. Вот. И сам по себе Улутау обладает огромным потенциалом. Ну и, конечно, жители очень воодушевленно встретили известие о новом статусе. Ну и немного о песне, которую я написал. Я ее написал в 2010 году на слова казахстанского писателя Олеся Черкасова, моего друга, безвременно ушедшего, вот буквально в позапрошлом году. Конечно, это так жалко. Но песня сама по себе, вы знаете, прям так получилось. Мы с Олесем, когда вместе сидели, работали над этой песней. Очень красивые слова. В любой песне есть начало и есть конец. И та середина, которая связывает вот это все. И вот тогда получается какое-то такое красивое сочетание. Ну и у меня получилось музыкально, как бы и Олесю понравилось. Вот. Ну и, конечно, результатом, конечно, сам себя не похвалишь, другой никто не похвалит, говорят, что ли. Песня на трех международных фестивалях заняла на двух первое место, на фестивале «Южный ветер», международный фестиваль в городе Шымкенте первое место. «Звездное небо» в городе Алматы тоже первое место. И на большом международном фестивале «Кок Майса» гран-при. Вот.
Ну, так что поздравляю вас, это прекрасно.
Спасибо.
Ведь с него пойдет другой отсчет, и тогда, как талый снег с карниза, время по-иному потечет, и наступит праздник Наурыза. Так говорится в песне, автором слов которой является Олесь Черкасов, а написал музыку, исполнит ее наш сегодняшний гость из Джезказгана Мейрамкен Ахмекбеков.
Вновь свинятся сульки лишь за день. Солнце выше, время тьмы короче, но я жду, когда ж весенний день наконец-то станет равен ночи и ночи. Равен ночи, ночи, равен ночи, ночи. Ведь с него пойдет другой отчет, и тогда, как талый снег с карниза, время по-иному потечет, и наступит праздник Науры за Урал. Ура! 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 Придет лучами осиян, добротой сердец и счастьем полный, я в него нырну, как в океан, и меня его подхватят волны, волны, подхватят волны, волны, подхватят волны, волны. Жду его, как сказочный сюрприз, и душа ликует раньше срока. Лучше в мире праздник Наурыз, древнее наследие Востока, Востока. Наследие Востока, Востока, наследие Востока, Востока. Наследие Востока, наследие Востока, наследие Востока.
Наурыз Мейрамык Кутты-Балсын. Великий праздник весеннего обновления шагает по планете. Мира, добра, здоровья и благополучия всем. И, конечно же, особые добрые пожелания друзьям программы «Соседи». У микрофона был Сергей Кузовников.